понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Тот самый эфир, когда ты сидишь и думаешь, что 25 минут, которые тебе выделили коллеги, их чрезвычайно мало, и хотелось бы, ну, как минимум вдвое больше. Тема у нас сегодня, сами знаете, какая. Это, наверное, топовая тема не только для Крыма, но, наверное, и для Украины, а, возможно, и во многих российских медиа она занимает главные строчки. Это история про скифское золото, про ту самую спорную зависшую коллекцию, которая была отправлена еще летом 2013 года на выставку в Амстердам, ну, а после аннексии полуострова оказалась предметом судебной тяжбы между, соответственно, Киевом и между Киевом и Москвой. И, знаете, вся эта история, это история про причинно-следственные связи. Вот, знаете, что отличает взрослого от ребенка? Понимание того, что за любым действием следуют какие-то, ну, последствия, если угодно, что огонь обжигает, что вода мокрая, что если ты гуляешь по улице без шапки зимой, то, скорее всего, ты простынешь, а если ты оккупируешь часть территории другого государства, скорее всего, у тебя возникают правовые проблемы. И вот когда какие-то страны этого не понимают, этого простого факта, случается история, подобная той, что случилось. А теперь давайте сейчас по пунктам разберем, что, собственно, произошло. Поехали.
Репортаж.
Окружной суд Амстердама 14 декабря вынес решение о возвращении коллекции из крымских музеев, представляющей культуру скифов, сарматов и готов в Крыму. Экспозицию вывезли на выставку в Нидерланды еще до аннексии полуострова. В России уже заявили о том, что собираются обжаловать решение суда, говорит российский адвокат Мария Ярмуш.
Прежде всего, конечно, на данное решение окружного суда должна быть подана апелляционная жалоба, что дает право пересмотреть в вышестоящей инстанции данное судебное решение.
Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев возник после аннексии Крыма Россией. После завершения выставки нидерландская сторона сообщила о невозможности возвращения коллекции Национальному музею истории Украины. Отказ мотивировали возможными претензиями со стороны крымских музеев. Украина заявила, что артефакты – это собственность не музеев, а государства. В Крыму настаивали на возвращении артефактов именно на полуостров, ведь так указано в договорах, подписанных до аннексии. В ноябре 2014 года четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, в котором размещалась экспозиция. Летом прошлого года представитель Министерства юстиции Украины Ольга Костишина сообщила, что материковая Украина готова судиться.
Мы маємо до 1 липня подати подання по суті справи. І воно практично вже підготовлено, тобто це досить об'ємний документ, де буде все і правова позиція, і теоретична, і певна культурна позиція. І це дуже ґрунтовний документ, ми його подамо до 1 липня.
Российский адвокат музеев Крыма Анастасия Сивицкая оценивала шансы на победу как 50 на 50, а назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов вовсе не верил в успех. Он заявил, что это не юридическая, а политическая борьба.
Крым вряд ли сможет выиграть судебный процесс по делу о скифском золоте в Европейском суде.
Всего на выставку в Нидерланды отправилось 565 музейных экспонатов или 2111 единиц хранения. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов. Экспозиция состояла из коллекций пяти музеев, один из которых расположен в Киеве, а четыре в Крыму. Киевскую часть Нидерланды вернули Украине без пререканий. Оставшиеся драгоценности музей Пирсона оценил в 10 миллионов евро. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Слушайте, ну у нас на самом деле марафон. Столько комментариев, столько гостей, столько экспертов, мнения которых мы собрали. Рада приветствовать в нашей студии директора Музея исторических ценностей Украины Людмилу Строкову. Людмила, добрый вечер.
Добрый вечер. Только я поправку сделаю. Я с июля месяца этого года уже не директор Музея драгоценностей. Я уже теперь генеральный директор Национального музея украинского народного декоративного искусства. Но как бывший директор этого музея, вот в этом деле нахожусь с самых первых дней. То есть ну, вот 17 марта 2014 года борьба за возвращение именно в Украину крымских экспонатов.
Ну, вы знаете, вот спасибо, что поправили. Я думаю, что и в других вопросах вы нам поможете разобраться. Дело в том, что вот я смотрю на цифры. Цифры звучат так, что в коллекции более 2000 экспонатов, общей стоимостью более 1 000 000 евро. Я прекрасно понимаю, что исторические драгоценности очень глупо мерить просто деньгами. Вот ценность той крымской экспозиции, которая из 4 крымских музеев, собственно, отправилась на выставку в Амстердам, а теперь по решению суда должна вернуться на неоккупированную часть Украины. С точки зрения историка, с точки зрения музейщика, насколько она велика?
Она очень велика. Вы знаете, нельзя действительно оценивать музейные предметы в деньгах, тем более археологические предметы. Эта коллекция бесценна, как и многие другие коллекции. Ее уникальность в том, что это материалы, полученные в годы независимости Украины во время раскопок на территории Крыма. То, что они были оценены где-то около 1,5 миллиона евро, их страховая стоимость, это не цена предмета. Цена предмета каждого намного больше. Тем более, что я считаю, что с самого начала моя точка зрения была такая, что страховая ценность этих экспонатов была занижена значительно, потому что вот 19 экспонатов в музее драгоценностей, их страховая стоимость составляла 11,5 миллионов евро. Так что, можете, правда, это экспонаты, вот дело в том, что и шлем с киевский, и мечи с киевской, это все относится к экспонатам в музее исторической драгоценности.
Которые в Киеве расположены.
Которые в Киеве расположены. И дело в том, что все время вот, этот, вот, вот эту проблему в СМИ и в интернет-издания, и в бумажном виде. Это все иллюстрирует именно экспонатами музея исторических драгоценностей. Эти экспонаты никогда не принадлежали крымским музеям.
Да, но тем не менее, те, собственно, экспонаты, которые принадлежали крымским музеям, и которые теперь по решению суда должны вернуться на материковую часть Украины, они тоже прекрасны. Мы видели фотографии, мы видели, собственно, то, как они выглядят, и мы понимаем, что их ценность и музейная, и историческая, сколько угодно велика. У нас есть возможность узнать у нашего коллеги, корреспондента Радио Свобода в Амстердаме, Григория Жигалова, с нами на связи, о том, как, собственно, реагировали стороны на вынесение решения суда. Григорий, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Вот было ли неожиданностью для сторон то решение суда, которое сегодня прозвучало?
Ну, на самом деле, я думаю, что перед судом никакая из сторон не была уверена в том, какое решение вынесет суд, потому что международное законодательство, оно достаточно расплывчатое в этой сфере, несмотря на то, что суд сослался на конвенцию ЮНЕСКО о том, что необходимо вернуть реликвии тому государству, с территории которого Нидерланды получили эти исторические ценности, исторические реликвии. В то же время все-таки музейная практика, она немножко другая, и так достаточно часто принято, что возвращают именно музеям. Поэтому действительно никакая из сторон не была на 100% уверена в том, какое решение примет суд, окружной суд Нидерланда, но вот все-таки окружной суд Нидерланда решил, что выставку необходимо передать Украине, как я говорил, государству, из которого экспонаты попали на территорию Нидерландов. Потому что сейчас получается, что даже и сами экспонаты находятся на территории Нидерландов незаконно, потому что нету соответствующий таможенные процедуры, mm-hmm. да, вот сейчас для того, чтобы эти ценности находились на территории Нидерландов, вот все эти разрешения, они уже закончились. Вот. Несмотря на то, что такое решение суд принял, артефакты, скорее всего, еще достаточно долго будут находиться на территории Нидерландов, потому что у проигравшей стороны есть 3 месяца для того, чтобы подготовить апелляцию. Как заявила российская сторона, мы знаем, и из Москвы были заявления, и из Крыма были заявления о том, что сдаваться не собираются просто так. Вот в России, в Москве решение суда в Амстердаме назвали нарушением международного права. Представители российской администрации в аннексированном Крыму они использовали более грубые слова, назвали дикостью и позором европейской судебной системы. Адвокаты решение суда, скорее всего, будут обжаловать и уже готовятся изучать детально то решение, которое сегодня было озвучено, и будут искать новые аргументы. И вот, собственно говоря, если крымские музеи подадут апелляцию, то несмотря на решение суда вернуть коллекцию в Украину, артефакты, ну, вот смотрите, минимум 3 месяца это на то, чтобы подготовить апелляцию, потом судебное заседание может затянуться еще, ну, до года это может длиться. То есть,
понятно.
Вот считайте, и да. И тут интересный момент, вот за то время, которое эта коллекция уже была в Нидерландах, украинской стране уже выставили счет на, если не ошибаюсь, там больше 100 тысяч евро за
хранение. 111 тысяч евро за хранение как раз-таки вот в течение вот этого непредусмотренного периода. Я просто напомню, что как раз-таки речь идет о музее Алларда Пирсона, который, собственно, и занимался экспонированием крымской коллекции. Спасибо вам большое, Григорий. Григорий Жигалов, корреспондент Радио Свобода в Амстердаме, был с нами на связи. Ну вот, кстати, по словам министра юстиции Украины Павла Петренко, где-то он прогнозирует, что только в конце следующего 2017 года коллекция вернется домой, опять же, если апелляция будет удовлетворена, и как раз-таки решение суда первой инстанции в Амстердаме, оно будет подтверждено, и коллекция, соответственно, будет возвращаться на неоккупированную часть Украины. Друзья, мы продолжаем разговор с Людмилой Строковой, до недавнего времени директором Музея исторических ценностей Украины. Людмила Владимировна, вот я читаю комментарии музейщиков с территории аннексированного полуострова, о том, что это решение судебное неправильное, потому что оно нарушает цельность коллекции. Второе, о том, что музейная этика нарушается и так далее. Вот вы как музейщик со стажем, расскажите, действительно ли музейная этика какая-то... Я понимаю, что каждая профессия корпоративна, в ней существуют какие-то неписанные правила. О чем вообще сейчас идет речь?
Вы знаете, я вообще не понимаю этих вопросов. И вот в течение всего вот судового этого процесса, которым мы занимались, когда возникали такие вопросы, это главные аргументы крымской стороны, что это найдено на территории Крыма, что это целостность коллекции, что это неэтично и прочее, прочее. Но никто не говорит о том, они вообще избегают об этом говорить, что прежде всего Крым – это территория Украины, оккупированная иностранным государством. Все, это главный аргумент, и другие аргументы не имеют права на существование. Никто не говорит о том, что в отличие от того, как Россия аннексировала Крым, то и это не варварство, и не дикость, как это все цивилизованно. А когда речь идет об экспонатах, то это все называется вот этими словами. Да? На самом деле никто не аннексирует, будем так уже этим говорить термином, экспонаты у крымских музеев. Они в мае месяце 2014 года Министерство культуры издало приказ, согласно которому оно передает экспонаты музеев Крыма, которые находятся в Амстердаме, в оперативное управление Национальному музею истории Украины на время оккупации Крыма. То есть они не будут записаны в основной фонд музейный, это будет временное хранение прежде всего. И если вопрос разрешится, я не знаю, когда он и как разрешится, эти экспонаты будут возвращены крымским музеям, поэтому это временное. Что касается целостности коллекции, музейной этики, опять-таки они забывают оккупация иностранным государством. И, знаете, можно объяснить вот таким вот языком. Когда в соседнем городе идет или в соседнем государстве идет война, а ты должен вернуть туда экспонаты. Скажите, пожалуйста, ну вот кому? А часть территории не идет война. Притом война не такая, как у нас вот АТО мы называем, да, антитеррористическая операция, а действительно самая настоящая война. Возьмем Сирию. Давайте сейчас мы в Сирию будем возвращать какую-то коллекцию, которая где-то в Европе была на выставке. Кто же ее вернет на ту территорию, где, которая захвачена там или идут военные действия?
Ну, так? Тут самое главное, что эту аналогию можно дополнить. Самое главное, что субъект, который принимает решение об отправке или так далее, это Киев, условно говоря, и украинское государство. И если часть украинского государства оккупирована, а часть не оккупирована, то все равно, собственно, субъект международного права сохраняется, который имеет все право претендовать на ту коллекцию, которая принадлежит, да, музеям одного из его регионов. И обязательно коллекция вернется в музей полуострова сразу после деоккупации. Я просто хотел бы еще, вот, чтобы мы услышали вторую сторону. Она, на мой взгляд, эта история не про рациональная, а про эмоциональная. Но я не могу себе отказать в удовольствии предложить нашим слушателям послушать депутата Госдумы от Крыма Наталью Поклонскую, которая назвала решение окружного суда Амстердама рейдерским захватом.
Точка зрения.
Решение окружного суда Амстердама – это очередной наглядный пример того, что ничего общего с понятиями права, объективности и законности при рассмотрении вопросов, связанных с Крымом, у наших заокеанских партнеров нет. Это не постановление суда, это политический акт. Данное решение суда можно трактовать как способ и рычаг рейдерского захвата имущества.
Точка зрения.
Ну, собственно, это был комментарий Натальи Поклонской, и, в принципе, было бы странно, если бы она сказала что-то другое. Вы знаете, вот на этом фоне мне очень приятно зачитать следующий комментарий. Это как раз-таки история про то, что у некоторых работников музейного дела в России земля как раз круглая, а не плоская и не стоит на трех китах. Я просто увидел комментарий директора музеев Московского Кремля Елены Гагариной. Так вот, она назвала обоснованным решением суда Амстердама, который решил вернуть Украине коллекцию с киевского золота. Я просто процитирую Елену Гагарину. Весь музейный фонд – это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры. В данном случае, когда предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, это решение представляется мне вполне обоснованным, сказала Елена Гагарина. На секундочку напомню, директор музеев Московского Кремля. Поэтому всякий раз, когда будете кричать про русофобию или про злой умысел, помните о том, что на самом деле в самой России есть точно такие же работники музейного дела, у которых корпоративная этика не позволяет скатываться в какой-то оголтелый патриотизм. Да-да.
Я еще добавлю, что это дочь нашего космонавта первого, Юрия Гагарина.
Вот, чтобы вот. Вы понимали. Вот Людмила Строкова как раз внесла важное, на мой взгляд, уточнение. 111 тысяч евро, которые Украина должна заплатить за хранение в музею голландскому, где, собственно, экспонировалось. Это много или мало? Или это как раз та сумма, на которую мы должны были рассчитывать?
Вы знаете вообще, почему мы должны были на это рассчитывать? Мы что, просили их хранить, эти экспонаты? Понимаете, они что, способ заработка, наверное, на наших экспонатов? Если бы они не создали эту проблему, просто долго рассказывать вот весь этот переговорный процесс, который был с этим музеем Алларда Пирсона, чтобы не довести до суда, решить это в пользу Украины законным путем, они от этого отказались. Они создали сами проблему. И теперь за эту проблему они хотят получить деньги. Вы извините меня, но с 13 июня 2014 года экспонаты крымских музеев считаются как незаконно вывезенные за пределы Украины. Извините, они просто украли их у Украины, удерживают как заложников, да, и за это еще требуют выкуп, потому что они заплатили... А что же они такого сделали для того, чтобы нужно заплатить 111 тысяч? Вот вы знаете, я была...
Нам обеспечивали условия хранения,
наверное. Ну, подождите. Ну, вот хорошо. Я вам расскажу условия хранения. Сигнализация в музее есть? Есть. Видеонаблюдение есть? Есть. Хорошо. Они выделили отдельную комнату. Вот комната, которая, ну, может, на 12 метров, может, 16 метров там площадью, в которую вот были упакованы, часть экспонатов была упакована объемных в ящики, в которых она была привезена. А часть экспонатов, вот они затратили деньги на то, чтобы купить 3 таких шкафчика на колесиках с открывающимися дверцы и лоточки для того, чтобы золотые предметы и серебряные и мелкие вложить, и кулечки еще, да, вот вложить вот туда. Да, заплатить фирме, которая осматривала эти экспонаты перед этой упаковкой. Но это не стоит 111 тысяч. Они что, приставили туда полицейского с автоматом, который охранял, или как? Ну, я же видела это, я была на этом демонтаже, как наблюдатель от Украины, и видела, где и как они хранятся.
Ну, вот видите. Чем,
да, они их застраховали, между прочим. Они, я так понимаю, что страховку они продолжают, и несмотря на то, что коллекцию им давали по страховке 1,5 миллиона евро, они ее застраховали на 10 миллионов. Они прекрасно понимают ценность. Это же археологический музей Амстердамского университета. Поэтому они понимают ценность этих экспонатов и перестраховываются.
Ну, я теперь хотя бы понял арифметику этих самых 111 тысяч, откуда эта сумма появилась. А вот есть ли какие-то шансы у российской апелляции? Спросим у Дмитрия Коваля, доцента кафедры международного права и международных отношений Национального университета Одесской юридической академии. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот буквально вот вопрос. Вот мы знаем, что вот есть у российской стороны 3 месяца на апелляцию, что она будет уже подавать. Павел Петренко прогнозирует только, что к концу 2017 года при благополучном исходе золото физически пересечет границу Украины. А на ваш взгляд, вот у апелляции есть ли шансы?
Ну, апелляционная процедура, собственно, создана для того, чтобы пересматривать дело, да, чтобы была возможность получить еще одну оценку, еще одну квалификацию со стороны суда. Если эта процедура существует, значит, конечно же, существует и шанс на то, что Украина проиграет эту апелляцию. Хотя пока что наши шансы выглядят преимущественно, особенно после решения за первой инстанции. Uh-huh. Апелляция реже пересматривает, реже принимает решение против решения первой инстанции, чем за него, чем поддерживая такое решение. Поэтому шансы хотя бы даже с этих позиций у Украины достаточно неплохие получить финальное решение положительное. Но прогнозировать однозначно, конечно же, невозможно пока.
Скажите, вот опять же Павел Петренко, министр юстиции Украины, он заявил, что это решение суда Нидерландов, окружного суда Нидерландов, может стать прецедентом для разрешения других споров между Украиной и Россией по поводу захваченного в Крыму украинского имущества. На ваш взгляд, насколько это такой экспертный прогноз или это все-таки политический прогноз министра?
Ну, на данный момент скорее политический прогноз. В первую очередь из-за того, что самого решения-то еще никто не видел. Оно не было переведено на английский язык, на украинский тем более. Сейчас давать какие-то оценки тому, почему решение было вынесено, и что именно заставило, склонило судей Нидерландов занять позицию Украины, очень сложно и рано. Только после того, как мы увидим текст решения, мы сможем понять, в чем же состоит суть решения, что было использовано для того, чтобы принять решение именно в пользу Украины. Пока что это скорее политический прогноз, политическое заявление, чем реальная юридическая квалификация того, что произошло.
Понятно. Спасибо вам большое, Дмитрий. Дмитрий Коваль, доцент Одесской юридической академии, был на связи со студией «Крым Реалии». Собственно, мы продолжаем разговор с Людмилой Строковой, в прошлом директором Музея исторических ценностей Украины. Скажите, вот если, точнее, наверное, правильнее говорить, когда эта коллекция вернется, то есть ее судьба на материковой Украине, она какой будет? Она будет, на ваш взгляд, прогноз?
Вы знаете, уже мы говорили даже об этом и в министерстве есть такая точка зрения, что действительно экспонаты, которые вернутся в Украину и будут переданы на временное хранение в исторический музей, они должны будут взяты на временный учет, потому что, ну, такая практика, именно временный учет, и вероятнее всего будет создана выставка, постоянно действующее, чтобы все видели, что никуда это не делось, что оно, в каком оно состоянии, и чтобы это было доступно и народу, не только, как говорили, называют себя крымчане, крымскому народу, у которого вообще нет такого понятия, вот, но чтобы тоже население, жители полуострова Крым могло приезжать и смотреть, а музейщики крымские могли мониторить свои экспонаты и видеть, что они вот в каком они состоянии находятся. И тем более, что это уникальная коллекция, уникальная выставка, и народ Украины имеет право видеть ее тоже, потому что в Украине его никто не видел, кроме вот Бахчисарайской части, которая в Амстердаме, у нас в Музее драгоценностей была выставка то ли в 2006, то ли в 2007 «Сокровища Юго-Восточного Крыма». И вот эти экспонаты сейчас в Амстердаме. Поэтому остального в материковой части не видели, только специалисты это видели и читали об этом в специальной литературе.
Да, друзья, ну вот теперь у нас будет возможность наблюдать, возможно, крымское скифское золото уже в 17-м году. Надеемся на то, что все-таки вопрос будет закрыт в 17-м. Кстати, вот небольшой юридический комментарий. Борис Бабин, юрист-международник, говорил о том, что Россия в этом процессе, она настаивала на том, что спор идет между Украиной и крымскими музеями, которые даже, мол, по российскому законодательству не перерегистрировались. И поэтому юристы пытались на суде вынести за скобки вопрос аннексии Крыма и международного права. Но суд решил, что Украина должна сама разбираться со своими музеями в подобном случае. Спасибо, говорим Людмиле Строковой, в прошлом директору Музея исторических ценностей Украины, которая в настоящем генеральном директору Национального музея украинского народного декоративного искусства. Спасибо, что нашли время. Друзья, спасибо я вам. Снова говорю, это история про то, что земля круглая. Если вы бросаете бумеранг, будьте готовы к тому, что он вам вернется. Если бросаете зерно в землю, знайте, что, скорее всего, оно даст сходы, что огонь обжигает, и что если вы живете на территории со спорным правовым статусом, то, скорее всего, правовые проблемы будут обеспечены. Ну, просто в силу того, что международное право так устроено. Глупо нарушать сперва международное право, а потом пытаться на него ссылаться. Это были «Крым Реалии». Берегите себя и до скорого.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.